студии Илья Харламов. Здравствуйте. Телефон прямого эфира 8-495-951-0566. WhatsApp +7 968 766 3311. Можно с помощью этих элементарных, привычных средств связи оставлять ваши вопросы. Мы их обязательно постараемся озвучить в эфире и ответить с помощью наших экспертов. Мяч на стороне Киева. Москва передала Украине проект договоренности, что отвечают в украинской переговорной группе и как далеко продвинулся этот процесс. Обсудим прямо сейчас. На линии эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер. Владимир Ильич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну вот можно процитировать Дмитрия Пескова, пресс-секретаря президента Путин, вот что он говорит. Украинской стороне передан наш проект документа, который включает абсолютно четкие выработанные формулировки. Мяч на их стороне, ждем ответа. Но, правда, уточняет Песков тот факт, что, в общем, Киев каким-то образом не торопится, и склонности, как говорит Дмитрий Песков, к интенсификации переговорного процесса украинцы не проявляют. А скажите, пожалуйста, если идет речь, кстати, об этом уже говорил и Сергей Лавров ранее, если идет речь о затягивании переговорного процесса, почему это сейчас выгодно Киеву?
Я думаю, что здесь много есть сюжетов, которых Песков не сказал. Первое, проект соглашения или двух соглашений был передан Киеву в самом начале. Это был еще либо самый конец февраля, либо начало марта. Киев долго не отвечал своим проектам, но в Стамбуле передал свой. Между этими проектами лежит дистанция больше, чем Тихий океан. Реально говорить о том, что Киев что-то затягивает или не затягивает, нельзя. Киев просто не согласится никогда на те предложения, которые есть из Москвы. А не согласится потому, что, во-первых, он считает, что это ему невыгодно. Во-вторых, Запад никогда не допустит, чтобы он подписал такие бумаги. В-третьих, Запад не случайно массово вооружает Киев, и вооружает он его вовсе не с целью подписания мирных соглашений. И есть еще в-четвертых. В-четвертых, в тех предложениях, которые передавались украинской стороне, содержится абсолютный минимум требований со стороны России. Эти требования настолько минимальны, что если бы была добрая воля со стороны Киева и Запада, их бы подписали вчера. Тот факт, что их вчера не подписали, сегодня не подписали и завтра тоже не подпишут, говорит просто о том, что соглашение такого рода им не нужно. Им нужна российско-украинская война на взаимное уничтожение, как можно более долгая. И они, понимая, что Киев в такой борьбе всегда будет проигравшим, они хотят затянуть сопротивление как можно дольше и тем самым обескровить Россию, сделать ее более слабой.
Владимир Ильич, ну вот смотрите, Михаил Подоляк, это советник главы офиса в Киеве, офиса Владимира Зеленского, утверждает, что переданный документ России Украине, это не более чем вот встречные позиции, ну некий ответ Москвы на то, что было передано в Стамбуле украинской стороной, соответственно, российской стороне, и как бы не более того. Вот Украина обозначила свои какие-то принципиальные позиции, теперь Москва обозначила свои. Вот просто ведь параллельно же идут боевые действия, весьма интенсивные, они в последние дни усилились, в Донбассе прежде всего. И я не могу не вспомнить такие заявления еще одного известного многим советника главы офиса не подалека, а Алексея, по-моему, Арестовича, о том, что все будет решаться на поле боя, а вот переговорный процесс, дескать, это, ну, сейчас он ушел на второй или даже на третий план. Вот как вы считаете, все-таки как в данный момент увязывается боевая обстановка, да, интенсивность боев с переговорным процессом? То есть что на первом месте? Как бы грубые силы, условно говоря, военные, или все-таки дипломатия?
Не, дипломатии тут никакой просто не может быть. Здесь нет поля для дипломатии. А что касается боевых действий, ну, коллективный Запад очень доволен Мариуполем. Он считает, что ситуация в Мариуполе позволяет затянуть военную кампанию, затянуть надолго. Они попробуют ее повторить в Краматорске, или в Авдеевке, или в Харькове. Не знаю, где получится, там попробуют затянуть как можно дольше. Затянуть Россию в как можно более долгое противостояние. Именно этого Россия хотела избежать, начиная переговоры на пятый день военной операции. Но они это, конечно, хорошо понимают. И для них главное это сделать так, чтобы военные действия затянулись как можно дольше. А что касается грубой силы, здесь вопрос не в самой грубой силе. Вопрос в том, что когда за один день до падения Киева коллективный Запад будет предлагать России забрать Донбасс. Они люди очень ушлые и понимают, что для них важно, чтобы Россия, получив значительный минимум того, что она выиграла на поле боя, если так можно сказать, ни в коем случае не посягнула на статалитет Украины как таковой. Для них важно сохранить Украину как антироссию. Собственно, я могу процитировать вчерашнее заявление Шольца о том, что мы никак не можем допустить, чтобы Россия выиграла эту войну. Интересно, как он ее это может не допустить. И сегодняшнее заявление Бербак о том, что поставляя массово вооружение Украине, мы не считаем себя стороной конфликта. Она сказала, что мы их поставляем через Восточную Европу. То есть это означает, что Восточная Европа таки сторона конфликта.
Ну да. Смотрите, тут вот еще какое заявление было сделано Владимиром Зеленским несколько дней назад, я просто сейчас вспомнил, оно так широко транслировалось всеми СМИ, и российскими, и не только российскими. Оно было связано с тем, что если вот защитники Мариуполя, ну, как их называет Владимир Зеленский, погибнут там, то, собственно говоря, переговоры будут сведены к нулю. Ну и в целом, вот в Киеве, опять же, звучат слова о том, что сейчас переговоры нужнее России и важнее для России. Вот как бы вы прокомментировали все эти обильные заявления?
Ну, это то, что говорит Зеленский, это ерунда. Зеленского вообще можно не слушать, он там ничего не решает. Точно так же, как и Подоляк, и Арестович. Ну, в крайнем случае, от них можно ожидать того, что они сболтнут что-то, что там находится в процессе утверждения и обсуждения. А, безусловно, что Украина не прекратит имитацию переговорного процесса и после Мариуполя. Вопрос вовсе не в Мариуполе. Вопрос в том, насколько все это удастся затянуть. Каждая неделя, каждый месяц затяжки военных действий для Запада – это, как они считают, серьезный выигрыш. Потому что они считают, что ресурсы России на ведение такой кампании ограничены.
Вот тут мы не можем никак отойти, конечно, от военного измерения этой огромной проблемы. Дело в том, что были заявления, по-моему, Шаманов сказал о том, что Одесса может, да, быть следующим этапом. Ну, взять и Одесса, так это назовем. И вот вы сказали про падение Киева. Будут ли еще предприниматься попытки взять под контроль Киев и другие украинские города, ну, тот же самый Чернигов или Сумы, или еще какие-то города, в зависимости от того, как будет складываться ситуация в Донбассе. Или же Россия ограничится тем, что добьется каких-то успехов именно в этом регионе?
Ну, я не могу отвечать на этот вопрос за российское руководство и за российское военное руководство. Эти решения они принимают, а вовсе не я. А я могу высказать только свое мнение по этому поводу. Первое заключается в том, что то, что останется за пределами Донбасса, будет гораздо более враждебным России и гораздо сильнее использоваться Западом против России, нежели это было последние 8 лет. С точки зрения перспективы соседства, для России это крайне невыгодно. А вопрос второй. Будет ли продолжение после Донбасса, зависит от того, каким он будет, каким, собственно говоря, будет окончание военных действий на Донбассе, когда оно будет и что будет после этого. Я думаю, что, исходя из того, что Лавров вчера заявлял, решение по этому вопросу будет приниматься не сейчас, а после. Вот когда будет после, тогда будет и решение. А все-таки мы должны учитывать, что и российские русский очень ограниченный контингент и украинские вооруженные силы вряд ли способны на очень долгую дистанцию. России для этого необходимо увеличивать контингент. Украина, в общем, с точки зрения своих военных возможностей, где-то уже значительно... прошла значительно больше середины, поэтому идут такие...
А там же, да, там же идут волны мобилизации на Украине, насколько я понимаю. Плюс поставки тяжелых вооружений, да.
Это не готовые к войне люди.
Ну, их готовят, я так понимаю, в какими-то усиленными темпами, ускоренными.
Это не очень помогает, да. Это первое, и они не очень хотят. Это второе. А волны вооружений как раз для того и нужно, чтобы украинские вооруженные силы чувствовали себя относительно мотивированными. Для этого, собственно, их и подпитывают очень современным, очень дорогим и очень обильным вооружением. При том, что вчерашнее заявление Прайса говорит о том, что мы даже не знаем, куда это вооружение девается.
Вот к вашим словам обращу наше внимание о том, что территория Украины, которая будет, ну, после военной фазы этого конфликта не под контролем Москве, так аккуратно скажем, она будет враждебна. Все-таки, вот как вы видите, это уже такой, может быть, даже политико-философский вопрос, будущее отношения России и Украины. И Украина должна остаться самостоятельным государством. По-моему, вот об этом в Москве говорили, да, что вот нет задачи поменять власть и полностью как бы уничтожить государственность украинскую, а именно демилитаризовать или демилитаризировать, денацифицировать и так далее, и так далее. Вот как вам видится будущее? Потому что ведь какая-то же граница останется между Россией и Украиной или между республиками Украины. Вот что на этой границе будет дальше?
Мне это пока никак не видится. Это очень сложный вопрос. Например, очень сложный вопрос, а что Херсон и Азовскую часть Запорожской области вернут Украине обратно? Это, если это так, то представляете, что там произойдет с теми, кто сотрудничал с российскими вооруженными силами и с российской администрацией. На мой взгляд, это очень, очень серьезное допущение. Что касается Украины, все зависит от того, какой она будет, все зависит от того, каким будет политическое урегулирование, поэтому я всегда говорю, что военные действия – это не более чем прелюдия к очень тяжелому, сложному и ответственному политическому урегулированию. Сами по себе военные действия этого вопроса не решают, а политическое урегулирование здесь будет означать что-то гораздо большее. А на сегодняшний момент оно еще не просматривается.
Владимир Ильич, напоследок такой риторический, опять же, вопрос, уж извините, ну а как вот эти мирные договоренности должны быть выглядеть, чтобы они устраивали обе стороны? Ну вот какие там могут быть ключевые пункты?
А что, нам обязательно, чтобы оно устраивало ту сторону?
А, ну, чтобы документ был подписан, он должен все стороны устраивать.
Нет, я с этого начал. Такого документа на сегодняшний момент не существует. А в том-то и дело, если такой документ существовал, он давно был подписан. А для нас важно, чтобы он устраивал Россию, а не чтобы он устраивал Украину и Запад. А то, что устраивает Россию, Запад и Украину, категорически не устраивает. Поэтому нет документа. Если мы хотим подписать документ, который нас не устраивает, его можно было подписать с самого начала, и можно было вообще всем этим не заниматься. Вопрос только в том, что это возобновляет ситуацию, условно говоря, как она сейчас называется в экспертном сообществе, Минск-3, но с гораздо худшими для России характеристиками.
Спасибо. Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.